Собор представляется профессором Дронского языка. Дёртовой Кинцавы.
Салимакин. Я, наверное, из тех присутствующих, кажется, самой трагичной ситуации. То есть, представьте себе, что вот я не леялась, я писала докторскую по, летописям. Я относилась к ним благоговейно. Мне трижды предлагали Америку, когда подходил какой-то такой очень симпатичный мужчина, оглядел все, что я делала, и он сказал, а вы не хотите, вот мы вам дадим все возможности работать в Америке и прочее, прочее. Я, естественно, отказалась, сказала, что я ненавижу Америку и лучше не выставайте. То есть, короче говоря, вот таким образом. Но и все-таки я остаюсь на том, что наша история, несомненно, сложнее. Еще раз говорю, что я знакомлена с некоторыми книгами, не совсем, там 54 или уже теперь больше, да, книг. Вот, я с ними ознакомлена и концептуально совершенно четко понимаю, что долгое время мы находились в каком-то совершенно плену познания и вообще восприятия мира, так сказать, мироощущений. И действительно, это даже чувствуется из самой истории слова. Но с другой стороны, я более оптимистично смотрю, почему. Потому что слово, наверное, самый большой универсум, вообще самый универсальный феномен, который у нас сейчас вообще и у человека есть. Как говорят, это божественная энергия, которая соединяет все живое на Земле. Вот исходя из этого, я думаю, что слово настолько мудро и настолько необычайно в своей жизни, в своих функциях, что оно действительно, по сути дела, и нас сейчас приводит вот к тем новым совершенно взлетам восприятия мира, жизни и человека, к которому мы сейчас подошли. Я думаю, что с славянскими языками здесь тоже не так просто. Вы знаете, наш русский язык формировался, мы-то можем рассуждать в пределах, конечно, обозримой истории. Это, по крайней мере, история где-то тысячелетия, это точно, но и больше тысячи лет. И надо сказать, что мы в этом отношении являемся редкими богатеями, поскольку у нас очень богатые, здесь говорил Анатолий Константинович, что было уничтожено многие лет. Это понятно, это ясно. Вот с этим нельзя не согласиться. Вы знаете, когда я на Урале попала к одному деду, и он, у него был это Настас, и там, все знакомые как бы святые. И один в центре, с голубыми глазами, он и напоминает Христа, но тем не менее лик славянский совершенно. И я его спросила, а это кто? Он говорит, ты притворяешься или в самом деле не знаешь? Это же наш Христос. Потом я столкнулась с этим, когда читали мои студенты Лесков, готовили тоже курсовую работу, и они мне говорят, Валентин, почему? Герой один говорит другому, ты когда бросишь вообще верить жидовскому Христу? Я переезжала из города в город, меня выгнали из Липецка, я уезжала в Саратов. Я не могла для себя застолбить, потом как-то разобраться с этим. Но вопросы эти возникали уже однозначно раньше. Наш тот русский язык, на котором мы сейчас говорим, конечно, не случайно пишется о том, что древний русский язык обладал гораздо большей силой, чем современные слова. Я с этим согласна совершенно. Видимо, так и было. Чем древнее слово, тем оно было мощно по своему воздействию. И со временем мы превратили слово в расхожую монету. Те, кто владеет словом по-настоящему, умеет воздействовать им. Вот у нас один из присутствующих, он сидит рядом с Павлом, у нас голова, который пишет удивительные стихи, они скоро выйдут. Она иногда мне звонила и говорила, Галина Васильевна, а что означает это слово? Оно мне пришло. Вот. И на самом деле мы рылись вот в словарях и отыскивали, оно действительно имело такое значение, которое вот в современном употреблении и вообще возможности никак себя не реализовало. То есть язык – это удивительный организм. Он живет совершенно начиная с издревле вот его появления, и в этом отношении наш язык формировался на двух источниках. Это четко совершенно. Вот с этим я всегда буду спорить, меня никто не переведет, потому что вот я жила в Польше, знаю польский язык. То, что наша устная речевая стихия очень близка к польскому языку, к польской речевой стихии, и то, что наша письменная культура базировалась на болгаро-македонской основе, это точно. То есть старославянский язык и все прочее. Но да, возникает вопрос, откуда и чего появилась необходимость вот в новой вере. Если было прекрасное государство, цветущее государственность, языческая вера и с таким мощным поклонением языческим богам, вдруг возникает необходимость Владимиру разослать по всем городам и ветям всех гонцов, чтобы они принесли все-таки вот свое убеждение, что какая-то вера самая лучшая. Вот, слава Богу, еврейская вера не была принята. Но, тем не менее, была возможность принять, допустим, византийскую веру и католическую веру Рима. Надо сказать, что эти веры тогда уже были противопоставлены совершенно четко. И когда Россия в силу своих контактов, в силу культурных связей и в силу, кстати, близости алфавита, потому что Черновинский справа писал, что когда пришли Кирилл и Мефодий, то фактически у славян была азбука, да. Когда-то была, и вот она была близка все известные азбуки, которые... Вот это однозначно, и две азбуки говорят об этом, что глаголица написана чертами и резами, там были совершенно знаки круг, квадрат и черта были, вот основные эти знаки. И потом сам феномен, что Новгород в X веке, в начале X века, я бы не говорила о том, что Ярин, хотя он тоже людей, он ученый настоящий, они, открывая вот эти новгородские письменные грамоты, дали нам возможность увидеть, что уже в начале X века поголовно и сплошь население Новгорода было грамотным. И это были записи, значит, и старых пожилых людей, и молодежи, и так далее, и тому подобное. То есть грамотность не приходит так, в один вот век, вдруг откуда-то она взялась, ее привили, вот прямо сразу вот она взялась. И наша-то грамота, которая шла от Кирилла и Мефодия, потому что Кирилл и Мефодий, точнее, наверное, уже вот то кириллическое азбук создавали его больше ученики, Клементий, там еще группа учеников его, она, соответственно, тоже носила сакральный характер. Так и неудивительно, если вот у нас дальше будет возможность, я дам широкий план, вот, что это действительно не была такая грамота зомбирования. Это была грамота, которая давала возможность человеку выбирать, вот он или черт земной, или он воспаряет к небу и живет с интересами вечности. То есть сразу же человеку открывалась его двойная ипостась, то есть земная и небесная, что, кстати, очень хорошо выражено русским ментальным, прежде всего. То есть в этом отношении, конечно, что понимание слова как вседержительного, как божественного логоса уже присутствовало в глубокой древности на Руси, это однозначно. Ну и, кстати, Кирилл и Мефодий пытались идти с этой миссией к хазарам, и по пути-то они нашли как раз уже Библию и Псалтырь, написанную славянскими чертами и резами. Так рассказывается в своем житии сам Кирилл и Мефодий, и Черновинский скраб, так же подтверждая, рассказывает о том, что уже у славян до прихода Кирилла и Мефодия была своя азбука. То есть я хочу сказать, что лично для меня, как человека, который занимался из глубины вот словом, остается большая загадка истории еще вот того времени, несомненно, когда принималось христианство, и все с этим связано. Хотя там уже и влияние было, и браков, и прочее, и воздействие вот этой концепции, все, конечно, было безусловно. Ну, я думаю, что вот с самыми большими достижениями теперешней науки основе является прежде всего признание вседержительности слова, и это надо отметить, что это характерно безраздельно для всех ученых совершенно. И для филологов самых, конечно, таких широкого кругозора и для нефилологов. Второе, что подошли к анализу текста с концептуальных позиций, то есть рассматривая слово как концепт, мы совершенно рассматриваем его как процесс. Это совершенно разные вещи, и это совершенно ставит резкую границу между филологией, которая была до сих пор, по крайней мере, советского периода, потому что я обращалась к источникам до революционно, они более такие мудрые анализы делали текста и понимание мира, следовало из этого, нежели то, которое давал уже вот советский период своим, ну, определенным зомбированием, конечно. Да сами посудите, если 50 изданий Розенталя, учебник русского языка, вот этот практический курс, ну вы представьте себе, неужели у нас не нашлось русского профессора, я не говорю, что там учитель должен создавать для школы учебники и так далее, который бы написал вот действительно. Да, был такой. В 68 году я была студенткой третьего курса. И Сидоров, прекрасный профессор московский, написал учебник русского языка. И когда я его увидела в просвещении в Саратове, я моментально заплатила два, денег больше не было. Я прибежала, сказала своему общежитию, они сказали, денег нет, завтра стипендия. После стипендии завтра они пошли за ним, уже ни одной книги не было. То есть как это все происходило? Я была свидетелем в Кумбышеве, когда тоже проходила стажировку и в Саратове. Просто подъезжала машина большая, сгружали эти все книги, забирали. И потом их можно было где-нибудь откопать в подвале, так как это было с одним из учебников, найденным во время войны, когда просто нужно было размещать кого-то в подвале. И, соответственно, там оказалась масса таких интересных нужных для нас книг, которые просто лежали и гнили. То есть вот это, несомненно, все это вот наше, по крайней мере, мое поколение проходило, мы все это видели очевидно совершенно. Студенты сейчас этого абсолютно не понимают. И когда им говорят, что вот такие вот вещи были, они просто, да как же так, такого быть не может. То есть вот вы понимаете, мы, конечно, у нас опыт гораздо больше, чем у них. Им-то их прозомбировали так фундаментально совершенно. Слава Богу, что еще есть росточки и есть живые души среди них, которые не подверглись и не поддались этому зомбированию. И то мы счастливы в этом плане. Так вот, концептуальный анализ, значит, прежде всего берет за единицу измерения ментальности слова. А это совершенно по-другому все представляет тогда нам. Потому что до сих пор марксизм нам внушал, что слово является резервуаром мысли. И тогда все понятно. Вот мысль, она ведущая, совершенно логика мысли, они ведущие. А уже, так сказать, слово только его форма. Понимаете? Так вот что получается? А получаются совершенно другие вещи. Что слово и Санкт-Петербургский наш, я считаю, единственный философ русского слова, по крайней мере, на данную эпоху, это Владимир Викторович Колесов, он совершенно четко доказал, что именно слово ведет мысль. И отсюда, в зависимости от языка, будет зависеть образ мира, который нам представляется, то есть наше мировидение, наше мироощущение, и обратная зависимость. То есть, соответственно, мироощущение, мировидение самым прямым образом связано с формой, с характером и особенностями языка. И в этом отношении, конечно, понимаете, что получается? Например, если мы возьмем понимание, закон, еврейское понимание, допустим, ну, как это у древних греков, у древних римлян, и у русских оно совершенно отличается. У нас закон, как прежде всего, выступает как вечная категория. То есть имеется в виду Господний закон. Обратите внимание, не закон Иисуса Христа, Господний закон, закон Творца. И по сути дела я анализировала творчество Пушкина, я пришла же к тому выводу, что именно он признает многобожие, единобожие, именно прежде всего Господний Божий закон. Вот. И надо сказать, что вот такое понимание встречается у всех наших русских классиков. Мои студенты, аспиранты работали, я делала, то есть, соответственно, Лисков, Пушкин, Толстой, особенно вот драма Толстого, то есть его вот жанр, Владимир, там совершенно все в прозрачном виде. Понимаете, для русского человека юридический закон очень второстепенные гражданы. Когда, кстати, один из моих коллег, ну тоже еврейского происхождения, писал докторскую на эту тему, то я ему сказала, у тебя докторская не получится, потому что мне по памятникам известно, что почти ни один судебный процесс до конца не доводился. Вот такой обычный судья. Да, вот сутяжничество было у нас страшное, взяточничество, коррупция. Суд у нас был коррумпирован страшным образом. Но это по многим причинам. Но кстати и по той причине, что на него всерьез, по большому счету, очень мало кто рассчитывал. И кто смотрел на него. То есть кончался судебный процесс, Бог рассудит. Вот обычно вот с этим, собственно, такой репликой, таким заключением. Вот. И на самом деле, потом он сказал, а вы правы, вы знаете, вот я перечислила там столько. И в конце концов он построил диссертацию на отрицание. То есть вот, соответственно, вот так и уже вот так. То есть вот закон, да, и пушкинский закон, и закон Толстого, и закон Достоевского, это не закон юридический. Но другой вопрос еще заключается в том, что слово русское, в отличие, я правда знаю, например, больше, так сказать, я славянка, могу представить, знаю славянские языки. Вот не могу судить английский, когда немецкий приличнее знал. Определенно, что мне кажется, русский язык сохраняет вот ту невообразимую бездну символики и метафорики, которая и позволила создать ему уникальный феномен вообще человечества. Это русская литература 19 века, то есть золотой век вообще, так сказать. Однако исследования поэзии 20 века показали, что фактически 20 век – это век золотой поэзии, между прочим, вот в проявлении русского слова. То есть самое слово наше, оно включает непременно, практически все ключевые слова русской культуры имеют два плана. Это план сакральный, это план вечности и план реальный, бытовой план. Вот когда начинают рассуждать не исконные носители русского языка, они начинают всячески искажать нашу ментальность. Почему? Потому что очень удобно выдергивать физический труд. Так я сама лично слышала, что одна очень уважаемая мною профессор, Варвар такая, она доказывала, что русские не любят работу. Они плохо работают и не любят работу. Потому что для них работа – это тяжкий физический труд. Но простите, все источники, которые мы возьмем, которые мы сейчас, кстати, многие перечеркиваем, уже не летописи, но было масса других, уже литература была активная, в отличие от других славянских народов, которые приняли, кстати, христианство от католиков, и, естественно, богослужение велось на чужом, совершенно чужеродном языке, латинском. Обратите, какое вот эклектика поражается создание. Когда человек говорит на языке вот совершенно определенного строя и определенной специфики, и ему предлагают, и он начинает входить вот в это богослужение на чужом совершенно языке, на латинском. Вот это, посмотрите историю Польши, страшная история. Но мы знаем, что наша история драматична, трагична. Но так что получалось, что Польша перебегала и вообще переходила из рук в руки, из рук в руки, из рук в руки. А это все потому, что, по сути дела, памятники в Польше, польские памятники, появляются только 16 века. Тогда как у нас с 10 века была богатейшая письменная культура памятников. И это другой вопрос. Какие были памятники, они были разные. Это я уверена глубоко. Это нужно очень много. Я считаю, специально походить, можно сделать целый исследовательский институт для того, чтобы действительно мы должны доказать, что у нас еще остались те памятники, которые отражают нашу ментальность, и они идут из глубины веков и так далее и тому подобное. Но мы это оказались в этом отношении в привилегированном положении. Потому что старый славянский язык, он представлял нас диалектный язык славянских языков того времени. И в этом отношении нам не надо было воспринимать как чужую, какую-то чужую речь, соответственно. По-любому, отче наш, даже если вы не поймете какие-то там детали, вам понятно каждому его содержание. И также другие молитвы. Это уже начинается другой вопрос. Официальная церковь, там, зондирование и прочее. Это уже идет, как это поворачивается. Но нас спасает всех язык. Вот это я чувствую. От всей чертовщины, которая сейчас Вот мы сейчас опутаны Россией, нас пока сейчас язык, именно язык. И причем обратите внимание, что встречаешь бомжа, который вроде уже немец, но это внешне. Потому что у нас бомжи подаются, это очень сложный процесс русской ментальности, подаются очень часто люди одаренные и просто ломкие в силу своей тонкой психики. И это тоже есть совершенно. И встречаешь речь, изумляешься, что вот язык его живой, и вот это и сохраняет в нем человека. Потому что как только ты встречаешь, может быть, человека, который внешне себя представляет культурным человеком, но если у него через слово «мат» и, соответственно, ну просто убогий язык, вот уже считайте, что это человек другого плана абсолютно. И в этом отношении я без заглядки предпочту общение с бомжом. Это я вам точно говорю, совершенно. То есть здесь вот, кстати, Миронова, доктор наук, профессор Рам, у него сейчас в федеральном розыске за все это находится. Он за полтора года открыл шлюзы всей антисемитской литературы. И они его, конечно, в покое не оставляют, это понятное дело. Вот она очень много тоже исследовала вот эту тему, что такое маческое, данные слова и так далее. И она пришла к выводу, что такие слова, падла, мы не говорим о мате. Мать очень сложно имеет происхождение и неоднозначное. Я не согласна ни с теми, ни с другими, я думаю, что где-то посередине там будет истина. Но такие слова, как падла, стерва, зараза, мразь, сволочь, которыми мы друг друга сейчас так обильно наделяем вообще. У нас это так, идет как артикль, как один американец рассказывал анекдот, что за бля у них этот артикль, я не пойму никак, нигде не нашел никаких словарей совершенно. Слушаю, он вот опернул лайка и...
Я телефон отключить всех.
Вот, оказывается, все это самое главное, обозначает мертвого человека, представьте себе. Мертвого человека это обозначает. И стервятник это кто? Кто питается патами, стервой. Совершенно. Но это все мертвечина. И когда мы наделяем друг друга вот этими словами, учитывая воздействие слова, мы накликиваем на себя кучу болезней. Не говоря обо всем остальном. Здесь естественно, что само по себе уже должна быть какая-то культура в обществе, это уже второстепенно совершенно. Но сейчас вы представляете, что идет нейролингвистическое зомбирование. Вот, кстати, мне настолько прозрачен вот этот план Алана Далласа, настолько я поражаюсь. Они, конечно, в каком-то роде гении, понимаете, потому что настолько все проникнуть в понятие нас, и понять то, что мы особо чутки к нашему слову. Это действительно характеризует, ну, если вот будет возможность рассказать о ментальности русского человека, то особая чуткость к слову. И вот это все было учтено, понимаете? Потому что вот то, что на нас с экрана обрушивается, воспринимается просто потрясающе детьми в особенности. Они просто это ловят, хватают, понимаете? И через час вы на улице увидите, что все это реализуется абсолютно. То есть, и когда я ехала однажды из Питера и ехали шестилетки, я попросила через 3 часа, умоляя, перевести меня в любой, другой вагон, понимаете? Потому что сил моих больше не было физических и моральных. Дети говорили о насилии, о убийстве, о полиции, о милиции. Понимаете, там была терминология вся представлена, вот, которая дается по телевизору. Это просто, вы знаете, было страшно. То есть вот так видеть ребятишек шестилетних, купающихся в этой страсти. И естественно, что вот, конечно, все эти поддельные русские сказки, которые сейчас идут по телевизору, наши вообще вот эти мультики, они просто шедевры. Они настолько прекрасно формировали ребятишек. И все наши сказки, вы вспомните, вот особенно даже наше поколение, да и, наверное, я думаю, 40-летние тоже еще в какой-то мере, и 30-летние, застали, что мы, нам всем в детстве читали Пушкина. Наша рука тянула все к сказкам Пушкина просто вот таким образом, так завораживающе все это было. Какая-то сакральная была вот такая линия, понимаете? Теперь, кстати, все, даже американцы исследователи, они говорят о том, что их поражает, между прочим, честные исследователи, их поражает исключительно интимная связь русского человека с Пушкиным. Я не говорю там, Цветаева пишет свой Пушкин, Ахматова и свой Пушкин, поэты равняли себя и каким-то образом росли на этом. Но представьте, что да, для каждого человека Пушкин это было что-то такое совершенно особое, что соединяло. И это действительно, вот их это поражает, потому что вот такого вот единения в своих симпатиях какому-то поэту, писателю, фактически они говорят, мы не можем назвать их себя. И это писали серьезные такие вот исследователи, литераторы и так далее. Так вот, о содержительности, по сути дела, вот третья линия, поднялся вопрос об экологии русского слова. Вы знаете, я была потрясена, когда я пришла в Уфу, в гуманитарный институт, привела студентов с докладами «Экология русского слова». На меня вытаращили глаза и сказали, вы что, сумасшедшие? Какая экология в слове может быть? Вы как? Вы чего? Вы откуда? Я вообще была так потрясена, вы знаете, нам не дали слово. Вот, то есть, они считали, что, наверное, мы с Луны свалились и вообще. Ну, понятное дело, что, что такое экология, да, ойкос это дом, логос это наука. Наука о доме, а язык – дом бытия. И это уже понимал не только философ современный Хайдеггер, это понимал Пушкин, это понимал Вяземский, это Тютчев прекрасно понимал тоже, что это дом бытия. И отсюда, конечно, вот сейчас, я считаю, экология русского слова – это проблема номер один, потому что мы можем формировать человека только исходя из его, и прежде всего, исходя из его родного языка. Потому что мы ему не можем сейчас вот эти продиктовать вот, продукцию нашего вот, предиктора, понимаете, внутреннего. И ясное дело, если мы сейчас ему какую-то теорию свою выдвинем, что вот Хазары были такие и так далее, он просто
не поймет,
естественно, само собой. Это должно идти изнутри самой личности. И я согласна вот, с Анатолием Константиновичем, что пора нам переходить. У нас создался такой страшный дефицит личности, то есть нас превратили в обычный стадо, баран или хуже, не знаю еще кого-то. Но вот если воспитывать, надо воспитывать личность и именно начинать с воспитания языкового, совершенно другого преподавания русского языка и литературы. Потому что, понимаете, я вам говорю, сложилась такая страшная ситуация, ни в одной стране такого нет. Вот я прихожу в гимназию, в колледж и спрашиваю, так, ребятки, начнем с того, кто любит свой язык? Сначала такое молчание. Минут 5-7. Я тут уже начинаю нервничать. Неужели не один? Нет, потом робко одна рука вот так протягивается, а в другой там еще одна рука. Ну две, ну три, понимаете, какая страшная вещь. То есть это что такое породить отвращение к родному слову? Это значит обречь уже свое поколение на гибель. Это совершенно четко. Вот на то, что мы сейчас получаем. Это однозначно. Потому что как раз наше поколение не только в силу опыта своего жизненного уже не возьмешь на эти улочки, хотя они такие замысловатые и очень верные, а просто потому, что мы росли вот на своем, тем не менее, слове. Несмотря на воздействия разные там были, конечно, и сложная советизация, и сложная вот эта самая эпоха, все, но это зависело от личности учителя. А личность учителя, простите, я вспоминаю, 20 лет назад, это были такие учителя. Я, например, вот просто приходила, открывала урок и изумлялась, и слушала. Вот урок проходил как просто одно мгновение. Вот такие были личности учителей. И сейчас хожу по урокам, и ничего подобного я не вижу. Да, хороший учитель, да, много работает. Он старается, он пытается привлечь литературу, но уже нет этой личности, нет ее, понимаете? То есть в какой-то степени так пригнули школу, уничтожили, разрушили совершенно. Да, образование разрушили полностью, русское образование. Русское образование базируется на соединении ума и сердца. Отнюдь не на образование ума, как это западные направленности имеют образование, а соединение вот именно образования души, образования сердце. И, соответственно, образование уже идет, естественно, параллельно. То есть противоречие души и разума у нас не должно быть, исходя из нашей ментальности. А здесь рождается вот именно такой, знаете, виртуальная реальность. Вот он такой интеллектуал, такой умный, но про чем он говорит, я разъехала с КВНчиком из Питера, тоже ничего не поняла. И однажды шла за нашими студентами с нижнего класса до самого вуза. И ничего тоже не поняла, что они говорили. О чем они говорили? Я не выдержала, говорю, кто вы такие и откуда? А они говорят, мы культурологи, мы историки с английским языком. Я говорю, и про что вы говорили? А, нормально, мы все поняли, мы друг друга понимаем. Но я ничего не понимаю. Я говорю, вы меня простите, я профессор русского языка. Как бы я должна немножко русский язык знать. Но я его не понимаю, я уже не знаю. То есть, короче говоря, вот мы пришли к русскому данту. И сейчас проблема экологии языка, конечно, и преподавания русского языка в школе встает, но просто в такую грандиозную проблему. Сейчас вот мы пытаемся, еще один профессор с Украины, я и двое учителей, создать учебник по словотворчеству для начальных классов. Мы вот понимаем, как это сложно. Мы вот год уже бьемся, вот как бы нам, с чего бы нам вот действительно принципиально так, чтобы ребята, чтобы почувствовали свое слово, и чтобы вот отсюда исходя, они уже тогда уже мы не давали все остальное совершенно. Это очень сложно, не так просто. Ну, о содержательности слова заговорили сейчас физики, кибернетики, философы, культурологи, филологи. Я опираюсь прежде всего на гуманитарное мышление Пушкина, традиции которого шила ошибками в поэзии 20-го века. Вместо обещанных чудес кибернетики и физики говорят нам сейчас об условном разделении гуманитарных и точных наук. И самым активным образом анализируют пушкинские тексты, отрывая двойные текстовые ряды, открывая двойные текстовые ряды. Вот, кстати, это замечательно, я считаю, сделано у представителей вот, внутреннего юридического института. То есть вот они брали целый ряд произведений «Мастера Маргарита», «Домик в колонии» и так далее, анализировали вот эти вот лексические ряды, и здесь как раз все совпадает, представляете, не сговаривались. Вот целая группа, представьте себе, языковедов занимается этой проблемой, они друг друга не знают. Заодно им понятия не имеют, кто такой Колесов. Когда я его спросила, он не знает, Колесов сказал, ой, я понятия не имею, кто такой Задонник, совершенно, понятия не имею, никак. Я их пытался свести, соединить, ничего не получалось, там по разным обстоятельствам. А тем не менее, когда окончательно какой-то результат выдают те и выдают другие, начинается, понимаете, вот это вот совершенно четкое сближение или даже один результат. То есть вот это, я считаю, уже многое нам, о многом нам говорит совершенно. И в этом отношении, конечно, я думаю, что так или иначе, какое-то вот время пройдет, может быть, следующее 5-7, вот это. Вы знаете, многие вещи станут очень, так сказать, понятны и доступны, поданы, ну, по крайней мере, массе, то есть большей части народа. Потому что все-таки каким-то образом внутренним мы к тому движемся. Вот, естественно, Пушкин чувствовал содержательность слова просто потрясающей силой. Вот он пишет в домике в колонии. «Тогда блаженство крепко слово правит и держит мысль на привязи свою, кто в сердце усыпляет или давит мгновенно прошипевшую змею, но кто болтлив, того молва прославит вмиг призраком». И дальше многоточие. Пушкин, как всегда, поднимается над всем этим, совершенно как величайший мудрец. Я воды лета пью, то есть я живу вечными проблемами. Мне доктором запрещена она, но мы на сакральной памяти. Вот, получается, что вот здесь автор книги «Язык наших объективных данных культуры речи», скрывая сакральный подтекст поэмы, считает, что любой вариант оборота, слово «правит» или словом «правит», потому что два варианта, и по черновикам Пушкина найдено, включает в себя фактически все смыслы, слово как объект и как средство управления. Вариант слова «правит» подчеркивает необходимость приобщения к правильности и конкретного исправления извращенных в ходе культурного прогресса слов и языковых конструкций. К сожалению, последний в значительной мере затемнил первоначальный смысл слова. Вот действительно удивительно, но наша литература Золотого века всплыла на вскрытии исконного, затемненного смысла нашего слова. Поэтому то обычное употребление в нашем совершенно обиходе и нашем сознании в художественном тексте совсем приобретает другие смыслы. То есть, вот я вам привела пример с законом, но по сути дела закон, память и так далее, многочисленные ряды вот, культуры, основных ключевых слов культуры, показывают, что да, прочтение их как бы скрывается, ну, провестниками, их же вестниками зовут поэтов и писателей, вот особенно. У нас практически вся золотая литература и поэзия – это вестники. А уж последний вестник, Юрий Кузнецов, вы знаете, это потрясающая фигура. Это даже никаких аналогов нет. Может быть, вот немножко Джойс Уиллис, который написал, может быть, чуть-чуть он подходит к Кузнецову. А Кузнецов просто, понимаете, он скрывает всю древнейшую мифологию сознание вообще вот нашего сознания. И это через слово, естественно, он делает. И опять-таки, понимаете, наше слово, не случайно, вот оно сразу в своем исходе имеет значение и слово, и дело. А вот в польском языке так осталось. Жечь – это не только речь, но это и вещь. И точно так же в нашем слове, что слово это не только слово, это дело, но это одновременно истина, это память, то есть это вот те первые толкования, которые исконные, которые несет первосмысл слова. И в этом отношении я повторяю, что я так убеждена, что будущее за русским языком не потому, что я русская, я полуукраинка, полурусская, вообще порядок, как сказать, вот, а просто возможности языковые я вижу, вот именно только, понимаете, вот всю вот эту глубинную подоснову первосмыслов слова, как оно рождается, и потом как оно развивается, и как оно поворачивается, это сфера, это шар. Это круглая, это планета, это то, что вот вращается и начинает такими разными сторонами поворачиваться, понимаете? И в ходе истории вот эти стороны разным, каким-то там, ну, какой-то разной стороной, они открыты нам, и далеко не каждому открыты. Чем человек больше знает о мире, чем он как-то ближе подходит к истине бытия и мироздания, тем он больше чувствует слово. Это однозначно совершенно. Пушкин этому совершенно пример, и вся наша поэзия, вся, по сути дела, вот, золотой век литературы. Но